Небо было опутано привычной зрелищной россыпью звезд с розовато-лиловой дугой на западном горизонте. Горы Геллеспонт возвышались на востоке. Отблески окрашивали их пики в пурпурный цвет, врезающийся в индигово-лиловый. Цвета были настолько чистыми, что линия перехода как будто вибрировала. Майя плелась к обнаженной породе примерно в километре от нее. В трещинах под ногами что-то росло. Лишайник или кудрявая колибия, вся зелень казалась черной. Иногда она ступала на камни. Растениям и так несладко приходилось на Марс, чтобы еще давить их. И они, и люди уже достаточно настрадались. Прохлада сумерек становилась ощутимой, но не пугала ее. Она чувствовала перекрестие нагревающих волокон на коленях при каждом шаге. Она брела вперед, моргая, чтобы прояснить взгляд. Над головой мерцали звезды. Где-то на севере лежал Фрэнк Чалмерс, погребенный под толщей льда и осадочной породы. Легкий скафандр служил ему гробом. Погиб, спасая остальных от потока. Хотя сам он всем сердцем презирал бы столь пафосную формулировку. Он бы настаивал на том, что это несчастный случай, неверно рассчитанное время. А людей он спас лишь благодаря тому, что в нем было больше сил, чем в ком бы то ни было. Ведь он питал их собственной ненавистью. А на кого же он злился? На Майю, на Джона, на УДМОН и на всю Землю в придачу. На бывшую жену и на своего отца, на мать и на самого себя. На целую Вселенную. Да, на Земле, оказывается, однажды родился самый злой человек из всех когда-либо живущих. Ее любовник. И убийца ее второго любовника, ее вечной любви, Джона Буна. Джон мог бы спасти их всех и стать ее вечным партнером. Навсегда. А она натравила их друг на друга. Небо стало звездно-черным, и только на западе тлела темно-багровая полоса. Слезы иссякли вместе с чувствами. Ничего не осталось, кроме черного мира с горькой багровой раной, кровоточащей в ночи. Некоторые вещи нужно забыть. Щекота Ганай. Вернувшись в Одессу, Майя сделала единственное, что она могла. Старательно стерла рассказ Зейка из своей памяти и погрузилась в работу над проектом «Эллада». Она проводила долгие часы в офисе, сидела над отчетами и отправляла команды рабочих в различные места для бурения и строительства. С открытием западного водоносного слоя экспедиции искателей воды стали не так актуальны, больше внимания уделялось отведению и выкачиванию уже найденных водоносных слоев, а также строительству инфраструктуры поселений на ободе. Бурильные отряды двигались за поисковыми, а за ними шли прокладчики труб. Команды, устанавливающие купола, трудились на всем протяжении круговой магистрали и даже выше в каньоне Реол за Хармахисом, где они помогали суфиям справиться с сильно разрушенной стеной каньона. Эмигранты прибывали в космопорт между Дао и Хармахисом и сразу направлялись в верхнюю часть Дао, где вместе с уроженцами Марса преобразовывали Хармахис Реол и устанавливали совершенно новый купол вдоль его края. Это изощренное упражнение в логистике было частью старой мечты Майи о развитии Эллады. Но теперь, когда почти все воплощалось в реальность, Майя чувствовала странное напряжение. Она уже не была уверена, чего она хочет для Эллады, для Марса или для себя. Иногда подступали спасительные смены настроения, а в месяцы после визита к Зейку и на Зик, хотя она и не сопоставляла эти события между собой, резкие колебания от восторга до отчаяния с равнодушием посередине. В такие часы Майя пребывала в мрачном настроении, не зная, куда качнется маятник ее мозга в следующий раз. Она часто срывалась на Мишеля. Ее раздражало его спокойствие, и она обвиняла его в неискренности. Ей казалось, что его пресловутая гармония с окружающим миром не стоит и ломаного гроша. Неужели годы, проведенные с Хироко, ответили на все его вопросы? «Это ты виноват», — говорила она ему с нажимом, надеясь на ответную реакцию. «Ты ушел, когда я нуждалась в тебе. Ты не сделал свою работу». Мишель не обращал внимания на ее вспышки гнева и разговаривал с ней как с ребенком, пока она не выдыхалась и не умолкала. Он перестал быть ее терапевтом. Он давно стал ее любовником. А если ты не можешь разозлить любовника, то какой вообще в этом смысл? Майя видела ужасное положение, в которое ставила себя, когда ее партнер одновременно являлся ее терапевтом. Объективный взгляд, тихий голос Мишеля и его профессиональная манера сохранять дистанцию порой коробили ее. Невыносимо было находиться под судом стороннего наблюдателя, который был выше всего этого и у которого не было ни проблем, ни душераздирающих неконтролируемых эмоций. Ей хотелось опровергнуть его терапевтическую логику и разрушить его принципы. Однажды она не выдержала и заорала.
«Я убила их обоих! Я загнала их в ловушку, чтобы они сцепились между собой! Мне нужна была власть над ними! Я сделала это специально, от тебя не было никакого проку, поэтому ты тоже виноват!»
Он бормотал что-то, начиная испытывать беспокойство. Наверное, он понимал, что вскоре разыграется шторм, такой же, как тот, который приходил в бассейн через горы Геллеспонд. Она засмеялась и дала ему пощечину, а когда он попятился, сильно толкнула его.
«Давай, трус! Защищайся!» — кричала она,
пока он не убежал на балкон и держал дверь закрытой, упершись в нее пяткой. Он отвернулся от нее, смотрел на деревья и изрыгал проклятие на французском, пока она яростно колотила в дверь. Наконец она разбила оконное стекло, и осколки градом посыпались у него за спиной. Он рванул дверь на себя, все еще глухо ругаясь по-французски, а она вытолкала его вон. Но обычно он просто ждал, когда она устанет и разрыдается, и тогда он начинал говорить с ней по-английски, что означало вернувшееся к нему спокойствие. А чуть позже, со слегка раздраженным видом, он начинал очередную терапевтическую сессию.
«Смотри», — пояснял он, — «мы все тогда находились под огромным давлением. Осознавали мы это или нет? Мы оказались, если можно так выразиться, в искусственной и очень опасной ситуации. Имелись сотни вариантов, при которых мы все могли погибнуть. Мы должны были добиться успеха. Некоторые из нас справлялись с напряжением лучше прочих. Я справлялся не так уж хорошо, как и ты. Но мы уцелели. И давление никуда не делось. Что-то поменялось, но что-то осталось прежним. Но если хочешь знать мое мнение, сейчас мы справляемся лучше. По большей части».
Затем он выходил из дома, сидел в кафе у обрыва и час или два нянчил рюмку с бальзамом из черной смородины, рисовал на планшете силуэты лиц, едкие карикатуры, которые стирал тотчас по завершении. Иногда Майя присоединялась к нему и угрюмо сидела рядом с рюмкой водки в руке. Как бы объяснить ему, что иногда ей впрямь помогала терапия, и она снова начинала чувствовать подъем? Какие слова найти, чтобы не получить в ответ слабое сардоническое пожатие плечами, унылое и подавленное? Хотя он все и так знал и прощал.
«Ты любила их обоих», — говорил он, — «но по-разному. Тебе в них кое-что не нравилось, но что бы ты ни делала, ты не можешь нести ответственности за их поступки. Это был их выбор, ты являлась лишь фактором».
Ей становилось легче, когда она слышала это, и она продолжала сражаться. Все будет хорошо. Ей станет легче на пару недель или, по крайней мере, на несколько дней. Прошлое было истрепано, продырявлено, в ее голове трепыхался разрозненный набор образов, но в конце концов она забудет те годы навсегда. Хотя самые прочные воспоминания наверняка останутся, потому что они скреплены болью и раскаянием. Чтобы забыть их, понадобится больше времени, даже если они так разрушительны, болезненны и столь бесполезны. Да, они бесполезны. Лучше сосредоточиться на настоящем.